Раз, два, три, четыре, пять, котик иду искать. А что это такое у нас тут в углу? А вот он, это же подкотейник. Это стол, специально сделанный с таким расчетом, чтобы здесь помещался главный член нашего творческого коллектива. Сейчас я попробую выставить ракурс таким образом, чтобы было понятно, что котик вот он прямо. Так, ну, телефон же он без подставки. А вот здесь, видите, у него лицо такое. Ах, оставьте меня. Но на самом деле, какая прелесть. Это рабочий стол, специально оборудованный котом. Кот входит в комплектацию. Причем этому столу еще много лет, и вот он укомплектован котом вот прям в такой совершенно очаровательной ситуации. Так, где-то у нас еще один. Еще один у нас, слушайте, он занят. Он зайдет попозже. У него на сегодняшний день творческие планы. Так, тут что-то такое у меня тоже все ездит. Добрый вечер. Раз, два, три, четыре, пять. Котиков. Одного котика уже нашли. И он так и остался. Он такой вяленький, тут же рядом. Здрасте, Тофику Ашоту, привет. Ты Тофик или Ашот? Тебе привет. Расскажите, пожалуйста, меняете ли вы... Ух ты, что у меня начинается? Это такое, экран меркнет, то есть каждые 15 секунд я должен в него тыкать пальцем, потому что это какая-то трансляция, которую видео потребует перезайти. Меняете ли вы аудиосистему в своих автомобилях или пользуетесь тем, что стоит с завода? У меня сейчас машина очень старая, ей скоро исполнится уже 20 лет, у нее то, что стоит с завода, оно совершенно было невыносимо, и самое главное, что оно было без... Оно было CD-плеером, оно было без флешки. А у меня вся музыка на флешке, и я довольно долго... Вот у меня такой комплект флешек специальных разного формата, то есть есть USB-шные, есть SD-шки. И особенно, когда у меня был период шикарной жизни, и я такой весь из себя в творческом полете, каждую неделю новая машина на тест. Флешка, 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 флешка. Потому что таскать с собой целую коробку с этими с дисками, ну, уже устарело. И в моей нынешней машине я свою штатную аудиосистему, причем она у меня была панасониковская, машина японская, и это фирма Panasonic. То есть круто до невозможности. Ну, она старая. И вопрос был именно не в том, что она плохо звучит, потому что акустика звучала нормально. А сама по себе система, голова была неудобная. Если я поставил двухдиновую, у меня как раз дырка позволяет туда на... Что ж такое-то? У меня меркнет экран. Надо будет пере... Пере что-то. Я не понимаю, что... Ну, StreamYard, с ним всегда трудности. И у меня сейчас стоит нештатная голова, а до этого у меня был Mitsubishi Pajero, у него была штатная, у меня была, причем, это топовая комплектация, где там выезжает экран такой, подстаканник весь из себя. Меня это полностью устраивало, тем более, что там было куда SD-шку воткнуть. А перед этим у меня был Opel Vectra Caravan, он был на дисках, и это был еще период, я машину Caravan я купил в 2007 году, причем у меня тогда был Ротвейлер. Ну, собственно, ротвейлеры всю жизнь меня сопровождали. Мне нужна была конура на колесах. Мне была нужна машина, у которой самое-самое большое багажное отделение. И самое большое багажное отделение было как раз у Vectra Caravan. И у Vectra Caravan меня музыка тоже устраивала. И до этого было, что у меня до этого было, что-то до этого тоже было. И вот там я тоже менял, потому что это эпоха тех автомобилей, которые приходили ко мне случайно. А уж когда у меня была девятка, у девятки у меня, по-моему, стоял Clarion, и... Каждый раз... Я причем музыку ставил даже в служебной машине. У меня был период, когда я был директором по рекламе у сервис-плюс, который Subaru, и у меня был служебный Форестер, он был совершенно не музыкальный, и я поехал и поставил себе тоже нормальную музыку. И когда машину сдавал, то сдавал с этой музыкой, потому что не стал жлобствовать, что я магнитолочку, пожалуй, себе возьму, то забирайте. И довольно часто у машин все это хорошо звучало. Но поскольку у меня друзья занимаются профессиональной установкой акустики, то каждую свою машину я обязательно к ним пригонял и сели, ну, ребят, послушайте. И оно у меня было чуть-чуть лучше. Там, деревянный подиум или какая-то там JBL-овская штука по воспроизведению звука. И у моей нынешней машины, у которой не штатная голова, самая простая, то, что было на рынке, самое дешевое, я ее купил, по-моему, там за 8 тысяч рублей. То есть это что-то такое ничтожно-китайское, но с активным дисплеем, и самое главное, с двумя USB-входами. И акустика, настроенная как раз вот ребятами с хорошим слухом, и те, которые мастер-класс по установке по сию пору могут показать. Так что это не потому, что я пижон, а потому что, ну, неудобно. Самое главное, чтобы была флешка. Я же начинал вообще, у меня в 41-м «Москвиче» была «Былина». Былина, она либо звук издавала, либо звук не издавала. И, кстати, моя москвичевская, в 41-м москвиче былина, она в одном месте Москвы ловила что-то похожее на домашние телефоны. Это вот конец 90-х годов. Когда я купил москвича, я купил москвича в 90... Нет, это не конец. Это 92-й, 90... это начало 90-х. И тогда как раз все перешли на эти, на Панасоники. Первый, я второй. И было место, где у меня магнитола ловил, какая магнитола, радиоприемник, он ловил частные разговоры. То есть я въезжал в эту зону и слышал, как там: «Клава, а сегодня на рынке капусту выкинули!» И я вот сквозь эту капусту ехал. И был у меня момент, когда я поймал переговоры операторов Московского речного порта. Вот тоже на эту самую былину. И у меня там что-то типа: «Васька, под погрузку на восьмую линию!» Что-то такое. Ох, пролетариат что-то такое делал. Каждый раз отправной точки для замены акустики у меня было удобство эксплуатации, а не качество звука. Я не гурман. И когда я там слышу ноту «ля», да, ну что, не слышу я ее. Привет усатым от моих полосатых. Так, минуточку. Посмотрите на эту сиротку. Вы только гляньте, как выглядит сиротство. Что ж такое-то сегодня прям? Вот. Вот. Вот просто вот. Это я тебе привет передаю. Там, кстати, от полосатых. Да, пожалуйста. Что-то так неудобно. Голова на деревяшке, казалось бы, мягенькая. Нет, тоже нормально. Был ли опыт с мотоциклами? Вообще от деградации автомотоиндустрии все же держится и прогрессирует. От деградации. Странная формулировка, не до конца понял. Опыт с мотоциклами у меня был. Мне мотоцикл противопоказан, потому что я лошадник. Слишком много отточенных рефлексов под другой вариант управления. На лошади, если тебе нужно ее чуть-чуть подвинуть на траектории, то есть двигаешься прямолинейно, нужно право-лево, ты открениваешь ее центром тяжести, она работает от шенкеля, то есть от колена. На мотоцикле не получится объехать препятствие, заставив мотоцикл согнуться в пояснице. А на лошади это можно. И когда у тебя слишком долгие десятилетия устойчивых рефлексов, подразумевающих вот такой уровень взаимоотношений с транспортным средством, которое ты держишь ногой под коленкой, то мотоцикл становится прямо опасен. А ко всему прочему, у меня очень долгие десятилетия велосипеда советского с ножным тормозом. Я привык тормозить педалями. И для меня очень тоже не характерно, очень нестандартно и очень непривычно тормозить рукой. И я на мотоцикле вот должен постоянно держать это в уме. Значит, вот это вот переключение, вот этот газ, вот эти ручные тормоза, ногой сцепление. Для меня все это, ну, я могу, я и на танке ездил, и на тракторе. Ну, вот из того, что я вынес, управляя этими довольно спорными транспортными средствами, самое главное, что да неудобно. Вот зачем? Скутеры тоже, конечно, интересно. На скутере, ну, то, что в Советском Союзе назывался мотороллер, сел ногу на ногу, поехал, у тебя все ручное. Это тоже не мой алгоритм. Хотя я по Москве ездил на, в том числе, очень мощных скутерах. То есть я такой прямо весь из себя, уже такой четкий пацан с ведром на башке, какой-то экипировки, что-то такое у меня мощное там. Прям-таки даже 350 кубов. Ха-ха, тут в этот момент те, у кого 500 кубов, засмеялись. Ну, скутер, у которого 350, такая прям штука. И, в общем, мне неприятно. Вот ты едешь прям коленкой об автобус. Да не мое. На лошади я понимаю, почему я это делаю. Но на лошади я король, я знаю, как с лошадью что сделать. А с мотоциклом нет, конечно. Да не мое все это. Falcon Vega, французский автомобиль. Он не Falcon, он Факель. Факель Vega. Французский автомобиль СВ-8, произведение искусства. Почему они разорились? Потому что они не были произведением искусства. Это была подделка. Это не Фаберже. Это очень похоже, но это не он. Это, знаете ли, не Мане, это Мони Легант. Взял, напил и нарисовал. И Факель Vega, это фирма, которая пыталась позиционировать себя как французский премиум, французский люкс. И для этого они, во-первых, конечно же, позволили себе двигатель V8. Это действительно очень престижно. Советский Союз, например, с V8 по сих пор не дружит. Но V8 у них был заимствованный. А самое главное, у них был ворованный дизайн. Факель Вега она внешне совершенно неотличима от Мерседеса. Смотришь на Пагоду, смотришь на Факель Вига, и понимаешь, что вот этот Мерседес, он серийный, он престижный, он все-таки немножко не Мерседес, он проехал мимо. И за ним все-таки стояло немецкое качество. А Факель Вига – это машина, которая была сделана на коленке по обходным технологиям, как любая мелкосерийная, и она, она по качеству проиграла. Она была в 10 раз дороже Мерседеса и в 100 раз хуже Мерседеса, при том, что внешне она была Мерседес. Поэтому спрашивается, зачем тебе вот эта плохенькая копия Мане, когда ты уж если ты настолько искушенный, ты идешь все-таки и пытаешься приникнуть, ну, либо поцеловать в бампер, либо в раму, либо в носом как-то провести по великим мазкам художника и ощутить запах масляной краски, подступившись к оригиналу. Оригинал всегда выигрывает. А копия, китайский Rolex на руке, он очень похож на настоящий, но только совершенно не та ситуация, не то это, не он это. Ну, вот та самая классическая. Скажите, когда, по вашим прогнозам, в России возможна смена власти, и вот теперь может ли это быть в следующем десятилетии? Это зависит от Министерства здравоохранения, от 4-го управления, когда именно сдохнет товарищ Путин. Потому что смена власти в России, как вы видите, она может быть только в одном случае, если трон освободился. Нет никаких революционных сил, которые могут этот трон очистить, нет абсолютно никаких внутренних противоречий, которые привели бы к тому, что у этого трона, бац, и вдруг почему-то срок годности закончился, несите другого, этот президент сломался. Поэтому будет естественный убыль, как товарища Брежнева. Товарищ Брежнев, он вечен, тело его живет, и товарищ Путин точно такой же. Потом будет операция преемник, то есть оттепель обязательно. В России оттепель, она в порядке вещей, будет. Будет, конечно. То есть, как только умрет Путин, будет преемник, обязательно будет какой-нибудь чекист, какая-нибудь такая вот прям совсем уже опасная личность, которая сразу будет доводить до абсурда и так, в общем, довольно абсурдную жизнь в России. То есть, она будет усугублять все негативные процессы, запрещать вообще все, наказывать вообще всех. Ну, то же самое, как Андропов. Потом будет нейтральный такой вот, которого на прокладке бросят из серии, слушай, ты пока посиди, трон погрей, а муж как-нибудь. И только после этого, причем не в результате осознанного выбора людей, а в результате цепи случайностей, когда Хрущев, совершенно случайная фигура, просто убедившая в том, что он будет безопасен. Горбачев, человек тоже, который, в общем-то, предложил реформу коммунистической партии и социалистического строя, а отнюдь не какую-то радостную, счастливую, свободную жизнь для людей. И по ходу уже процесса выяснилось, что у Горбачева потенциал и интересы, конечно, в том числе по реализации и возможностям, приводит к тому, что люди получают свободу, а государство прекращает свое существование. Будет то же самое. Но отправной точкой для смены власти будет не наше с вами волеизъявление, никакие бы то ни было порывы, никакие бы то ни было случайности, а только одно. Только непосредственно гибель, естественная смерть, или там, так или иначе, бац, и все. И нет никакого-то еще Путина. И здесь произойдет... Так, это вот оно. Я пытаюсь просто как-то сделать так, чтобы у меня экран не гас, а он меня держит минуту. И вот видите, я вот постоянно рукой лезу в экран, потому что я ему говорю, да нет, ты же сейчас в эфире, мы же с тобой в эфире. И так я буду делать целый час. Путин по доброй воле не уйдет, от Путина мы избавимся только естественным путем, когда его вынесут. Все, после этого будет вот теперь, ну, там, операция преемник, вот теперь. А потом опять все по-старому. Потому что если посмотреть вот на сегодняшний день, оппозиция, вытесненная из России, уехавшая из России, она становится все сильнее. Оппозиция превращается в реальную силу. Ходорковский – это реальная сила. ПАСЕ теперь слушает Россию. Ходорковский как раз вот вчера сформулировал очень грамотно 9 пунктов того, чем должна заниматься оппозиция. Один из этих пунктов очень правильный. Оппозиция должна отобрать у Путина монополию на людей с российскими паспортами. Они вроде как все приватизированы, поэтому любой из нас, у кого паспорт, он принадлежит лично Путину. Вот как раз в международном плане и Ходорковский, и представительство в ПАСЕ русской группы, оно работает над тем, чтобы отделить людей с российскими паспортами от рабовладельческого управления Путиным. То есть это не Путину принадлежит. И вообще Ходорковский сформулировал очень грамотных 9 пунктов. Там абсолютно все слова на месте. Очень правильно. Эта работа ведется, и это готовит следующую власть, следующих людей, которые будут управлять страной. Это очень небольшая группа тех, кто на сегодняшний день осмысленно создает платформу. Но вот этот верхний слой абсолютно замечательных, честных людей поддерживается теми, кто тоже способствует, тоже помогает. И среди них очень много чекистов. Хороших, классных, они за нас активные. Вот не дай бог. Чекисту никогда, человек, который работал в правоохранительных органах, никогда, никогда, никогда нельзя давать ничего. Власть в том числе. Хорошему, своему союзнику, замечательному. Вот такому, который прямо вот сейчас, он вместе с нами за все хорошее против всего плохого. Потом ему власть никогда. А этих людей очень много. Они активные, они профессиональные, они хорошие управленцы, они замечательно стреляют, они прекрасно совершенно проводят допросы, они очень хорошо переговариваются, они на переговорах классные переговорщики. Нельзя. А они рядом. Хорошие, свои, а им нельзя. Очень много проблем. Еще необычный и недорогой в обслуживании автомобиль. Одно исключает другое. Необычный автомобиль будет зверски дорогой. Вот прям фантастически дорогой. То есть вы ищете то, чего не существует. Необычный и недорогой в обслуживании автомобиль на автоматической коробке для Екатеринбурга. Чем вы собираетесь удивить Екатеринбург, стоящий на стыке цивилизаций? Справа японцы, слева европейцы, и это все вместе в Екатеринбурге. Прям там выбор гораздо обширнее и привлекательнее, чем в Москве. Стоит ли покупать пятикрузер, Volkswagen Beetle или Mini? Надоели похожие друг на друга автомобили. Если в вашем шорт-листе вот эти три машины, любую из них, если вы считаете, что они достаточно нестандартные, достаточно привлекательные и уж как минимум необычные, то, конечно, надо попробовать. По ходовым своим, по тележке, Mini самый интересный. Mini прекрасно рулится, это такой карт. И вы на этом карте великолепно, вот как Исигонец, когда Алекс Исигонец, когда первого Мини, маленького, который действительно имел право на название Мини, только-только рисовал на промокашке, то есть первый эскиз, первое техническое задание Алекс Исигонец сформулировал, рисуя на салфетке в обеденный перерыв. Он расставил колеса по углам кузова, и это определило невероятную совершенно вкусовую устойчивость машины, а также нужные правила и параметры управляемости. Прям прекрасный получился автомобиль. Вот это заложено и в нынешнего. То есть нынешний Mini, который совершенно не Mini, а Maxi, такой разожравшийся абсолютно на анаболиках, он также прекрасно держит дорогу и также великолепен в поворотах. Плюс у него нет. У него очень плохой мотор, у него очень плохая коробка. У него далеко не бесспорный по дизайну кузов, но некоторым вот эта круглость нравится. Есть же люди, не все такие тощие, как я. Потому что худые люди похожи на велосипед. Ну, я, например. А есть люди, которые обладают приятной кошачьей округлостью, вот как у котика у него там животик. Котика цапать за животика, хотя те, кто, например, страдают рунглишем и англицизмами, они знают, что котинга цапать за животинга. И вот когда такая округлость, она присутствует в вашем понимании мира и красот его, то минимум подойдет идеально, потому что у него как раз форма круга взята за основной элемент, от которого и пляшется весь дизайн машины. Мне эта машина не нравится, то есть я на Mini ездил, это очень интересно, и именно потому, что я такой, и мне не нравится, а также таких, как я, набралось много, появилась двушка BMW, потому что это как раз и Mini, только вот он единственный. Но у BMW, у них четыре машины, называется BMW второй серии, с разными буквами, с разной последовательностью. Вот одна из них, переднеприводная машина, она как раз та, которая не очень похожа на BMW, это Mini. Она более обычная, но она, по крайней мере, не такая позорная. Пятикрузер, ну, он сделан на той тележке, на которой был этот Citrus, и, в общем, платформа эта довольно быстро канула в лету. У пятикрузера, у него, на мой взгляд, все еще привлекательный кузов. То есть соглашусь с вами в том, что эта машина необычная, тем более в Екатеринбурге. Скорее всего, она американец, малоизвестно, будут показывать пальцем. Это, в общем, хороший пиар-эффект, такой вау-эффект. Смотри, что поехал. Все думают, что победа. Нет, это не победа. То есть машина в этом отношении интересная. По ходовой, но она тоже едет. До тех пор, пока она заводится, имеет право на жизнь. Volkswagen Beetle – это третий гольф. Ну, вот третий гольф, собственно, что про третьего гольфа мы с вами не знаем. Но у вас же прозвучал кабриолет. Кабриолет – это всегда хорошо. Кабриолет – это всегда интересно. Опыт кабриолета как раз блистательно подходит к климатической зоне Екатеринбурга, потому что есть Ну, такое всемирное заблуждение, что кабриолет – это машина для летних стран, для жаркого климата. Да нет, ну что, ни в коем случае. Это как раз для среднего климата, для умеренного климата, ну, иногда даже для резко континентального. Летом ехать на кабриолете, откинув вверх, совершенно невозможно. Выгораешь, как котлета на гриле, до углей, до костей. Причем выгораешь мгновенно и незаметно для себя. Ветерок обдувает, да думаешь, а что это так приятно пахнет свежежареным мясом? Ой, это, кажется, я горю, это потому что я еду на кабриолете. А вот когда... Тем более у него крыша ведь сделана в расчете на то, что все же люди ездят не только в своей климатической зоне, но и к соседям, поэтому крыша-то у него теплее, чем у седана. У машины с цельным металлическим кузовом, у которой нормальная железяка над головой, у нее не так тепло, как тепло у... О, хвостик, хвостик мимо идет, хвостик. Это означает, что... Вот он чуть было не скинул телефон. Это котик ушел, он покинул зону. Осталось только его тепленькое место. И кабриолет, он хорош в Екатеринбурге, потому что в нем тепло, с поднятым верхом. Не летом, а и летом тоже хорошо. То есть в этом отношении будет интересно. Расскажите о ретро-автомобилях, на которых довелось поездить. Какие наиболее запомнились? Bugatti T35, наверное, это самая старая машина, на которой я ездил. И тогда в России еще издавался журнал «Слава Лен». Замечательный совершенно «Слава Лен». По поводу его нынешнего бытия лучше не говорить ни слова. А в те времена издатель... журнала какие там Rolling Wheels. И затея, вот идея этого журнала была в том, что каждый номер – это событие. Чуть больше года он издавался. Издательское дело, издательский бизнес, он не окупается. Ну и Славе Лену с женой Людмилой замечательной надоело это, да, выпускать. Но в каждом номере был тест-драйв. Тест-драйв исторических автомобилей. Там Ford T. И на нем ездили, вот исходя из позиции нашей современности. А каково это ехать на Форде Т с нашим вот своим подходом? Как-то раз мне Слава звонит и говорит, а не мог бы ты приехать и вот выступить тест-пилотом Bugatti Тип 35? Машина 28-го года. Это Bugatti. Это в моей биографии веха. Мальчик, а ты когда-нибудь видел своими глазами Ленина? Я Ленина живым видел, а я в гробу, был такой анекдот. Так вот, рядом стоял ли ты когда-нибудь Bugatti? Я не только стоял на нем, но я и ездил. И на Bugatti T35 я приехал на пригон на Ми, съемка, съемочная группа. И, не знаю, съемку сейчас я, наверное, не найду. Она у меня просто не на этом носителе. И я приехал в конном, я приехал в войсковых сапогах, в галифе. У меня на теле шлем с дополнительными такими очками. И вот я поехал на этой машине. Там все интересно. То, как она переключается, то, как она едет, то, что она из себя представляет. Лето, открытая машина. Я ездил по всему Дмитровскому полигону, по всем профилям, уезжал там на всякие разные трассы. Заехал на презентацию ниссановскую, там была какая-то дилерская конференция. Дилерскую конференцию я сорвал. Ну, потому что они там стоят, человек 200, наверное. Там какой-то шатер, что-то такое, Ниссан, флаги, барбекю, и тут проезжаю мимо я на Bugatti Тип 35. Ну, все, естественно, бросили этот Ниссан и просто пошли кланяться и целовать в колесо. И потом, вот когда этот тест-драйв состоялся, там было очень много хорошей съемки, потом я в том числе написал статью, то есть был мой текст и картинки, прям вот, смотрите, какой я герой, я на Bugatti Тип 35 катался. Причем особенность этой машины в том, что они, как правило, все всегда синего цвета. Это тоже было синего, совершенно классическое, блистательное совпадение образа, цвета и историчности. И после этого Слава позвонил мне и сказал, ну, вот тебе гонорар, $600, значит, куда тебе прислать? Я говорю, Слава, какой гонорар? Как можно брать деньги за то, что я покатался на легенде? Говорит, ну, ты же журналист, ты писал статью, ты работал. Я говорю, нет, Слава, спасибо. Это была награда. Ты меня наградил возможностью проехать на Bugatti Тип 35. Я гонорар не взял, говорю, Слав, ну, оставьте там журнал, фонд, всегда есть какие-то люди голодные, которым это нужно. Еще, наверное, могу заявить, что я катался на Peugeot BB, она 1913 года, но это не та езда, когда я по улице. Мы ее доставали из Политехнического музея, я тогда был директором по рекламе в Арман Peugeot, мы открывали новый салон на Рублевке, той части Рублевки, которая была в Москве, в Крылатском. И мы в Крылатском, в этом салоне, на презентацию, ну, я директор по рекламе был, мне захотелось, я говорю, давайте у нас будет исторический Peugeot, самый старый Peugeot в России. Машина 13-го года. И, скорее всего, она как раз и была машиной цесаревича Алексея. Их очень было немного до революции везено в Россию. Это маленькая машинка, она как раз скорее детская, чем взрослая. И, кстати, это тоже Бугатти, потому что Peugeot BB 13-го года ее сделал, ее придумал, ее создал. Это тоже Бугатти. Но он сделал ее маленькой, он сделал ее классической. Он на ней отработал классику. Задний привод, руль, круглый рычаг коробки передач. Потому что не все же знали, не все, люди создавали в то время, в начале 20 века инженеры создавали каноны. Двигатель мог быть сзади, спереди мог быть под сиденьем. Колеса могли быть ведущие, задние, передние, какие угодно. Рулевые колеса поворотные могли быть задние, передние. Руль мог быть кочергой. Мог быть штурвалом. Вот Этро Бугатти, он сказал, значит так. Радиатор, двигатель, за ним коробка. Руль слева либо справа круглый. Передача либо цепная, лучше кардан. У меня кардан. А привод задний. Вот он все собрал, потом позвонил Арману Пежо и сказал, Арман, мне просто не нужно, забирай. И фирма Пежо выпускала эту машину. Она пришла в Россию, это была официальная поставка. Александр Иванович Хлопнов, его папа Хлопнов-старший, Иван Хлопнов купил эту машину в 40-м году перед войной. Она уже тогда была в развалинах. То есть это была уже убитая жизнью машина. Он поставил ее на всю войну в гараж. После войны достал. И они вместе с сыном ее реставрировали, связывались с фирмой Peugeot, с фирмой Michelin, получали чертежи, оригинальные подсказки, не запчасти. Машина из-за этого выглядит не настолько парадно, как, например, ее полный аналог в блистательной совершенно сохранности в Вильнюсском автомобильном музее. И вот этот автомобиль, он на ходу, я его из политехнического музея, он стоял непосредственно и до тех пор, пока отдел автомобильный в политехе был, сейчас он немножко переформатирован, но эта машина, вполне возможно, что до сих пор там стоит. И я ее забрал оттуда, на автовозе мы ее привезли, поставили в Крылатском в салон на презентацию. Презентация, конечно, была шикарная, она была как полагается, но там шоу-стоппером, абсолютно гвоздем была вот эта историческая машина, потому что фирма Арман Пежо, названная в честь как раз Армана, фирма Арманд, официальный дилер Арманд, официальный дилер Peugeot, открывает, перерезает ленточку, оркестр, тушь, шампанское и вот эта историческая машина. Замечательно. Ну и, конечно, мы ее, во-первых, завели, ее заводил сам Клубнов Александр Иванович и Шугуров Лев Михайлович, который читал лекцию. Он такой, Лев Михайлович, не могли бы вы выступить на презентации, на открытии от салона, сказать несколько слов? Да, да, конечно, ну, тем более Шугуров прекрасная совершенно историк, оратор, ему было что сказать. А потом мы эту машину заводили и немножечко катались. Ну, это по катушке в очень ограниченном пространстве, потому что ну, там вот, в том числе там до автовоза, с автовоза, немножко там по подиуму. Ну, так или иначе. То есть, а ездил ли ты, мальчик Сережа, на красивом автомобильчике Peugeot 1913 года? Да, ездил, да, ездил. Ну, а потом огромное количество другой техники. Я ездил там на Dodge 3 четверти времен войны, он был 44-го года. Я ездил на Ага-67, тоже 43-го года выпуска. Я ездил на Испано Сьюизе. Испано Сьюизе была где-то, наверное, 20 какого-то года. Но, да, то есть вот сейчас по мере воспоминаний вдруг выясняется, если я так громко сказал, что почти не ездил, да нет, я, знаете, пожалуй, прям накатал на целую автомобильную биографию. Но Bugatti Type 35 – это была самая такая интересная поездка, потому что это был полигон, это испытание, это был тест-драйв, управляемость, плавность хода. То есть сначала Этору Bugatti сделал машину, а потом я приехал и сказал, ну, Этора, неплохо у тебя получилось, мне, кстати, понравилось. И заодно всей компании Nissan. Что вы думаете о Chevrolet Cobalt B1.5D2, который собирается в Узбекистане? Вы каждый раз, задавая подобный вопрос, такое ощущение, что слышали один из предыдущих эфиров и возвращаетесь к нему просто для того, чтобы еще разочек услышать такая услада для ушей. Да, Кобальт – замечательная машина. Любой Кобальт – гениальная машина. Смотрю, 1.5 – фантастика. Ну, да ну что. Неубиваемая. Внешне она не бесспорная. Ну, некоторым не нравится. Она огромная. В салоне она просто огромная, как Волга 24-я. Снаружи-то этого не видно. А внутри-то она очень даже. Причем она всегда по-восточному светлая. У нее не черный салон, а всегда какой-то бежевый, серенький. Замечательно, едет, у нее неубиваемый мотор. Когда Кобальта делали, его уже изначально сделали для Бразилии. Это машина, которая должна была потрясти бразильцев, а уж это ребята искушенные, при том, что у них страна без сервиса, без дорог и временами без цивилизации, так, ну, где-нибудь там на 10 тысяч километров туда и 10 тысяч километров обратно. То есть в океан упал, и цивилизации не достиг. И Кобальт был предназначен как раз для условий, когда ни сервиса, ничего, кроме анаконды, который сейчас съест целиком вместе с водителем, не будет, и он в Узбекистане прекрасный совершенно по качеству сборки, сделан с корейским подходом к прочности, с задачей не умереть ни при каких обстоятельствах, и идеально подходит для ситуации, в том числе российского выживания. Прям очень-очень хорош. Привет от волгоградских котов. От волгоградских... Как бы это так придать привет? Внимание! Наш непременный участник эфиров, олицетворяющий собой спокойствие и надежность. Рассмотрим его более внимательно. Вот. Привет передам. Я все еще продолжаю тыкать в экран, потому что он гасит. Но уже полчаса я продержался с этим постоянным тык-тык-тык-тык-тык-тык. StreamYard, какой же ты недопиленный. Ну, причем привет был просто. Привет. А где? Я полку перевесил. Вот. Парящий в небе кот. Тебе привет. Коллеги из соседней страны передают. Привет передал. Котики присутствуют, они же в нашей жизни, а заодно у нас на подоконниках. Это был просто привет. Так, как вы ухаживаете за салоном автомобиля? Во-первых, я не пачкаю. Это очень редкий природный талант. Содержать окружающий мир в чистоте. Когда не выкидываешь мусор в окно, в любое окно, любой мусор. Когда не вытираешь об себя руки, и когда моешь их постоянно, тогда чуть меньше проблем. И у меня салон в машине, ну, он чистый всегда. Раз в неделю я обязательно убираю в машине, обязательно пыль, обязательно коврики. Причем не всегда это вот такая какая-то оголтелая мойка или яростный пылесос. Нет. И я постоянно протираю спиртовыми салфетками пластиковые поверхности. Ну, и бывает там в каких-то особо одиозных моментах жизни, не когда есть повод, а когда есть возможность. Отпариватель, глубокая химчистка. Ну, потому что вдруг обстоятельства складываются, что есть шанс приехать и вот все это сделать. А не потому что нужно срочно оттереть кровавые пятна и заштопать дырки от пуль. Нет. Но как часто вы убираете в квартире? Я раз в неделю. Как часто вы меняете постельное белье? Я раз в неделю. И когда вот живешь в этом ритме, что бы ни происходило, у тебя везде чисто, всегда чисто. Пятен нигде нет. Вот квартира у меня за спиной на протяжении последних нескольких лет не поперхнулась моим наличием, и надеюсь, что с облегчением она каждый день воспринимает меня в качестве части интерьера. И чисто. Чисто вокруг, чисто внутри, чисто в автомобиле. И это и есть залог. Многие смеялись над Байденом, его возрастом, внешностью, речью. Зато теперь совсем не смешно, но с Трампом. Думаю, что Байден куда лучше смотрелся на фоне Трампа, уж сама Америка и подавно. Да, 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 Трамп как раз, он растоптал Америку, величие Америки, имидж Америки, право называться главным опором демократии. Америка все это. Все это вместе с Трампом, благодаря Трампу, уничтожило. Вы много уделяете людям и собачкам, к примеру, на вильнюсском автошоу. Да, очень приятно смотреть на людей. А это как раз особенность цивилизованного мира, когда всем можно везде всегда с кем угодно. С детьми можно, с собаками можно. Если в Вильнюсе, в Литве, ты идешь по любому какому-то общественному пространству, там обязательно будут стоять миски для собак. В кафе. Пожалуйста, вот миски для собак, чтобы они пили воду. С собакой можно везде, с собакой можно куда угодно, в магазин можно, в супермаркет, пожалуйста, с собакой. А во Франции, например, перед входом в магазин не только миска с водой, но еще миска с кормом. И приходят такие хулиганские собачки, говорят: о, хозяин, ты не заметил? Да, я только что что-то съела. Потому что мир открытых людей, он открыт без исключения для всех. Это вот как раз те страны, где пригодная среда обитания для инвалидов, где инвалид – это не изгой, как в России, которого прячут или держат для льгот. Ну, у нас, между прочим, инвалид, только быстро мне без очереди. А там, где живут. И ведь в России инвалид – это человек с ограниченными возможностями, а во всем мире – это человек с дополнительными потребностями. И в этом мире, где инвалид – это человек с дополнительными потребностями, там можно кошкам, можно собакам, можно с детьми, можно все трогать. Можно везде пальчиком потыкать, можно посмотреть, как это. Они даже... Вот этот итейский пример, когда, да, пожалуйста, ляг в кровати, посмотри, тебе подходит или нет. Залезь в шкаф, тебе там от мужа-любовницы прятаться, тебе этот шкаф по размеру подходит или нет? Примерь на себя этот шкаф, в конце концов, потом договоришься с ней, чтобы она себе такой же купила, потому что вам в нем удобно. И вот открытый мир так выглядит. И, конечно, люди, собаки, а это же непривычно для нас. Мы же носители запретов, мы же совершенно в другом формате. У нас всегда забор, у нас всегда шлагбаум, у нас всегда пропуск, у нас всегда разрешение. А в Литве заборов нет. Ты же по Литве едешь, а тут вот люди живут, а у них заборов нет. Им вообще не надо. Причем отдельный хутор, одинокий, где-то на отшибе. Лес рядом, забора нет. Или там сосед к соседу. Забора нет. Ну вот нету забора. Как так? Поэтому и на шоу смотришь, там людей показывают. Так, вы частенько говорите о чистоте и опрятности в Литве. Почему у нас не так? Почему у нас нормально плевать? Ну да, да, да. Почему? Как будто на этот вопрос не было попыток ответить на протяжении последних столетий. Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ. Вы монтиры голубые, ты им преданный народ. Как-то вы упомянули, что занимаетесь конным спортом и физкультурой дома. Какие упражнения вы считаете самыми эффективными? Планка. Ну, и у меня свой специальный комплекс упражнений, потому что мне просто очень важно, чтобы вот эти группы мышц у меня работали. Это не имеет отношения к верховой езде. Верховая езда – это отдельный тренажер, там прям конкретно сел, поехал. Вот как раз вот в последнее воскресенье я там показывал. Я выступаю тренером на коне, то есть действующий, играющий тренер. И я показывал, что такое строевая рысь. Строевая рысь – это когда ты на каждый темп поднимаешься на стременах над седлом. То, что на конном языке называется не очень приличным словом – облегчаешься. Ты облегчаешься на каждый темп. Но строевая рысь без стремян. Я как раз показывал, как это делать. То есть ты на каждый темп поднимаешься в седле, конкретно поднимаешься в седле, но при этом не имеешь точки опоры. Ты упираешься коленом. Ты держишься за счет колена. Вот это физкультура, вот это специфическое упражнение. Сергей Хвостиком, добрый вечер. Японские исследователи доказали, что езда на автомобиле с механикой является профилактикой возрастных когнитивных расстройств. Так что меньше лишних помощников и конечно, конечно, даже доказывать не надо, когда у тебя... Но, правда, у нас это рефлекс. То есть мы же не думаем, какую передачу, мы просто знаем, что вот здесь вторая, здесь третья, здесь четвертая, здесь пятая, а вот здесь крутнул мотор и со второй перешел сразу на четвертую, а вот здесь под горку ты можешь уйти на пятую, можешь на нейтраль, если ты знаешь, что там в конце. Это скорее рефлекторные действия, но, конечно, это не то же самое, что у этих современных, которые две ноги, две педали, а как же я тут это... Была такая жесткая очень острота, когда... снято в виде ролика, в виде диалога, такой якобы тиктоковский формат случайного совершенно эпизода в жизни людей, когда девчонка говорит: о, у моего папы машина BMW классическая, парень, у тебя же права, давай покатаемся. Он говорит: а я только на автомате. Он говорит: а что ж ты сразу-то не сказал, что ты голубой? Жесткая шутка, ну что ж, я ее прекрасно понимаю. Так, а кулинарией случайно вы не увлекаетесь? Кулинарии настолько, насколько мастер-классы Слонянова. Вот все люди в общественном пространстве, достигающие большого количества подписчиков, рано или поздно становятся поварами. У них есть какая-то поваренная книга, и они, занимаясь политикой, выстраиванием нового государства, регулярно говорят: обеденный перерыв, смотрите, я вам тут сейчас там вкусненькое сделаю. Нет, это не я. Нет, я умею готовить. У меня есть несколько там фирменных рецептов жареного мяса. Но я, поскольку абсолютно всеядный, я же не капризный ребенок, есть вот сыночка, корзиночка, сыночек мой ест только вот это, а я ем все. И я регулярно оказываюсь все еще с моими ровесниками, с людьми любых возрастных категорий, старше меня практически таких не случается, а мои ровесники, те, кто младше, регулярно: ой, я это не ем. Не-не, ну что, я это не ем, не, я это не, ну как это? Очень хочется сковородкой по башке сразу. А я ем все. Всегда. И поэтому я настолько всеяден, вот ровно настолько непритязателен, что мне не нужно ничего такого. Я это не мастер, я не лучший повар на свете. Я точно не умру с голоду и смогу приготовить много всего, там и супы сварить, и всякие там вторые блюда, особенно с гарниром, особенно с картошкой. Не проблема. Не особо практикую. И поскольку я всеяден, то, соответственно, представьте себе, как может выглядеть моя стряпня, когда я заведомо готов к любому результату. Я совершенно спокойно съем. Даже если я какую-то дрянь сделаю, отравлюсь и скажу, да ну какая ерунда, что это такое. Я съем. Ротвейлеры, няшки, ну, при воспитании. Да, любая собака невоспитанная – это трагедия, а любая воспитанная собака, ну что вы, это как раз друг, партнер, это очень важно, это очень здорово, когда ротвейлер. Что? Только башка, когда его прямо вот целуешь в нос, и когда его мызгаешь, ему интеллектик взбодришь, и когда он такой широкий, здоровый, когда он тебе на ногу наступит, ты при этом еще так обязательно. Потому что он весит. У меня первый ротвейлер, мальчик был, он был чуть-чуть крупнее нормы, чуть-чуть шире, чуть-чуть выше, чуть-чуть больше, чуть-чуть тяжелее. Он весил 60 килограмм. Поэтому, когда на ногу наступала, такая дебютная партия знакомства с ротвейлером, он тебе на ногу копытчиком своим. Его Дик звали, я говорю, Дичок, бать, ты не мог бы тушку свою сдвинуть, пожалуйста, в сторонку? Да. Девчонки, они там у меня по 35 килограмм, ну, как полагается, все-таки это норма. Ротвейлер, доберман. У нас на конюшне добермашка есть, такая тетка классная. Что происходит с брендом Opel? Бренд Opel китайский, Stellantis китайский. Все же говорят, не, что, куда там? Там небольшой процент. Там Dongfeng имеет небольшую долю в ПСА. Да нет, все уже. Китайцы, когда имеют даже 1%, они диктуют свою волю. И на их деньги все это живет. И Opel, он обычно китаец. И у Opel сейчас такая обширная модельная линейка. Там еще пока доцветают непосредственно опелевские разработки, там та же самая Insignia и Astra. А вот всякие там новые Grandland'ы, Landgrand'ы и что-то такое еще. И Opel Frontera. Ну, возродили Opel Frontera. Та самая знаменитая. Ага. И, ну, я вот когда в прошлом году на Opel, на Corsa с двигателем 1.2, 3 цилиндра, турбина, носился по Европе, мне нужно было срочно в Голландию. Из Вильнюса мне нужно было в Голландию. Я на машине поехал. И шикарно. Шестиступенчатая механика. На любой совершенно скорости под педалью еще есть. Двигатель одноразовый. Он просто вот после 60 тысяч выбрасывается вместе с этой машиной. Но ехала она классно. Это была еще европейская школа. Это европейская школа управляемости. Это уже тележка ПСА. Это уже двигатель ПСА, отвратительный совершенно, этой серии ЕБ, у которого ремень привода ГРМ, он в масле непосредственно там внутри, в самом моторе. Сейчас его поменяли на цепи, а у меня еще был ремень. Но это увядающая, очень хорошая школа европейская автомобилестроения. Сейчас все это закончится. Немножко неожиданный вопрос. Как по-вашему, сколько времени должен мужчина уделять своему гардеробу, что для вас быть хорошо одетым? Что, по-вашему, стиль в человеке? Уместность с легкими вкраплениями эпатажа. У меня был костюмный период, когда я вынужден был как жлоб ходить, строгая рубашка, галстук, пиджак, портфель, очки. И именно в этот период я пошел брать первый кредит на машину. Мне захотелось купить машину. У меня были деньги полностью вот, прийти ее оплатить, но мне было интересно попробовать кредит. Это был да, наверное, 2000, какой год? 2002. Уже вот начиналась жизнь, когда все берется в кредит, когда все можно было купить в кредит, потому что до этого кредиты были дикие, то есть кредит-то был и при советской власти, можно было телевизор купить в кредит. И, кстати, он был беспроцентный, что мой папа, кстати, и делал, брал в кредит телевизор, там 700 рублей цветной телевизор, кошмар. Потом кредиты были вот первичные там под 30% годовых, под 50% годовых, абсолютно дичь. И вдруг кредиты стали нормальные, я пошел получать кредиты. В этот как раз момент после работы я прихожу, такой висящий галстучек. И я звонил по банкам, которые должны были дать кредит, и во всех банках мне отказывали. В одном банке, первое, УВК, мне сказали, да, у вас тяжелый случай, а я прикидывался, что у меня нет трудовой книжки, что у меня нет трудового контракта, что я так или иначе работаю, я, знаете ли, вот человек вольной, свободной профессии, поэтому доход у меня есть, я никак не могу его доказать. И все девочки брали, алло, а, да, у вас трудовой книжки нет, контракта нет, все, до свидания, кредит не получите. И вдруг мальчик, и мальчик говорит мне, он потом стал очень на долгие годы очень близким другом, он говорит, да, у вас тяжелый случай, приходите, это как раз для нас. Я пришел и получил кредит. И вот когда я уже получил одобрение кредита, я вдруг недалеко от дома обнаружил у себя филиал этого банка, первое УВК, и подумал, о, ну, значит, я буду сюда приходить вот ежемесячно как раз выплачивать деньги за машину. Я прихожу, костюм такой весь из себя прям шикарный. По-моему, это была осень, не помню. По-моему, я чуть ли даже не в шляпе был. То есть прям что-то такое совсем запредельно классное. Вот эти очки, хорошие часы, Audemars Piguet, такой портфель за тоже какое-то огромное количество денег, такой хорошей кожи, и костюм, темно-синий костюм, белая рубашка, галстук. Я прихожу и говорю, здравствуйте, я бы хотел обсудить возможность получения кредита для приобретения автомобиля. И там сидит такая девочка, ну, значит, трудовая книжка с вас или договор? Я говорю, понимаете, у меня очень своеобразная профессия. Тут нет никакого документирования дохода. И она говорит, сидит, все, у меня, я и не клиент после этого. И понятно, что замуж за меня, ну, тоже, у меня, кстати, кольцо было на пальце тогда. Понятно, что я ей не интересен никак. Она сидит и ждет, когда ты уйдешь? А в костюме. Я говорю, шикарный у меня был костюм. И я говорю, понимаете, я киллер. Я могу, если хотите, во-первых, вам предоставить галерею, колумбарий целый. Это моя работа. Там видно по датам, когда именно я был в результате. Если хотите, я могу вам предоставить рекомендации от моих заказчиков. Но, понимаете, они не могут быть в письменном виде. Только личная встреча. Охранники, которые где-то там в зале ходили, просто исчезли. Зал, а это был огромный зал, там он был такой, ну, он был размером с, наверное, с физкультурный зал в школе. Представляете, да, вот такой был банковский зал. Он опустел. Девчонка, она по ту сторону прилавка, то есть между мной и между ней стекло. Она так вот отталкивается, у нее кресло на колесиках, она отталкивается и убегает. Я стою такой весь из себя великолепный прям. У меня рыльце в пушку, потому что я только что подходил к коту. Поэтому нос чешется. Я такой стою, такой томный, со вкусом одетый. Прям вот на стиле, современным сленгом. Потом там дверь вот открывается, и эта девчонка, которая убежала, она катит перед собой, как тележку в супермаркете, какую-то бабу, и они обе кричат от ужаса. Мы вам не дадим кредит! Уходите, мы вам не дадим кредит. Я весь из себя прекрасно одетый. Стою, смотрю на эту картину, хоть мне кредит уже дали. Правда, я не сказал, что я киллер. Я говорю, спасибо, до свидания. Желаю вам здоровья. Надеваю шляпу и ухожу. И не знаю, банк после этого закрылся или нет, но я был хорошо одет. А хорошо одет еще, это здорово, когда к месту. На конюшню, например, желательно приезжать в спортивной экипировке, а не во всем белом, потому что мордой в грязь, и точно будешь совершенно весь завазуристый. И когда я хожу на переговоры, на мероприятия, то желательно быть невызывающим. Но, конечно, вот на сегодняшний день, например, у меня отложилась такая цветовая гамма, которую по сию пору исповедую, я весь цвета койот. И такого второго я еще не встречал. То есть у всех людей что-то будет другого цвета. Там ремешок от часов черный или там подошва на обуви. А у меня цвета койот – это такая охра темная. У меня брюки, у меня обувь монохромная, у меня вот очки, у меня там куртка, джемпер, свитер. Это не самые, это не пафосные вещи. Но в этом что-то чувствуется. Некоторые, наверное, склонны сказать, что, пожалуй, это стильно. Наверное. Снова кошачий привет из Грузии. Камарджоба Генацвали. Сегодня вы хорошо у Плющева рассказали про автовазы Китая. Неужели все настолько плохо в этих делах и все так в наглую? Но мы же с вами видим, что автоваз не всплывает. Китай присутствует. Подробности вот как раз сегодня были в эфире у Плющева. И вы переспрашиваете меня не потому, что не верите моим словам, а потому что картина в моем изложении показалась совсем пугающей. Да, это так и есть. Ну, я не особо смягчал, я рассказал, как оно есть. Да, Саша Плющева надо писать. Я, кстати, не смотрел, что получилось. Так, кто-то видел мои фотографии из прошлого. Да, я иногда их... Руслан спрашивает меня, мое отношение к Максиму Кацу. Максим Кац – это профессиональный политик. Это очень профессиональный политик. В политике, собственно, вот есть некая предрасположенность. Далеко не у каждого человека. У Максима Каца она есть. Я, поскольку Максима Каца знаю давно, то есть практически с первых его шагов в политике, когда он был муниципальным депутатом. Муниципальный депутат – это депутат микрорайона. То есть это человек, у которого две лавочки и три бабушки. Вот такой уровень. И это был период, когда был московский депутат, какой-то там Красносельский, по-моему, район у него был. И как раз Москва пошла по преступному пути создания платных парковок. Как только гауляйтер Москвы Сергей Собянин заявил намерение сделать платные парковки, тут же прокуратура заявила протест и сказала, что это преступление, что это недопустимо, и разложила по каким статьям. И тут появляются люди, которые говорят, да не, подумаешь, подмена законностью, целесообразностью. Так надо. Это потому, что это требуется для власти. Все, что требуется для власти, это как раз поперек жизни людей. А власть, она как раз, когда говорит, что это государственный интерес, это вот очень важно для нас, это означает, что мы хотим сделать гадость людям. И Максим Кац очень активно поддержал платные парковки, зная, что это преступление, зная о том, что это прокуратурой осуждается. Прокуратура на тот момент уже была лишена права возбуждения уголовных дел. Это уже отдали Следственному комитету. И Максим Кац, он как раз вписался и начал очень активно поддерживать на этой спорной, на этой очень неприглядной теме российскую власть, потому что, как у политика, у него прекрасное понимание конъюнктуры. Вот это хорошо, это пиар-эффект, это обращает внимание на любого, кто поддерживает, потому что не у всех хватало отсутствие благоразумия до такой степени, чтобы ввязываться в эту тему столь публично. Максим Кац как раз показал, что он полностью на стороне власти, он полностью на стороне гауляйтера, он полностью презирает закон. Он считает, что это очень целесообразно, потому что угнетать людей – это правильно с точки зрения политика. И если вытоптать их во имя всеобщих и абстрактных интересов, то есть это интересы ничьи. Потому что если это не интересы людей, то, соответственно, чьи же они? Ну, как раз Максим Кац, как политик, показал, что он абсолютно зрелый. Он как раз именно на этой точке зрения стоит. Поэтому во что бы то ни стало, нужно, попирая интересы людей, угождать власти. Потом его позвал к себе Навальный, потом ничего не получилось, и потом в результате, ну, уже испортив свой имидж, не имея возможности дальше облизывать власть. Ну, как очень конъюнктурный, прекрасный политик, теперь он пытается сделать очень хорошо, очень талантливо, очень грамотно, с блистательно подвешенным языком и хорошей аргументацией имидж нового политика, который будет, если что, нужен России будущего прекрасной, где для него, конечно же, должно найтись место. Кац – это политик. Он как раз созрел для этой деятельности. Он на своем месте. Не дай бог, за него придется когда-нибудь голосовать. Пятикрузер – неудача. Но это была машина ради имиджа. Этот кузов в тот момент как раз, ведь в ретро играли, первым как раз начал Volkswagen. До этого была очень неудачная попытка у Citroën. Они пытались сделать Дешво, у них получился C2. Он не получился. Гадким утенком он получился, а великой машиной нет. Потом Volkswagen показал свой Beetle, тоже не получилось. И после этого американцы, они сделали пятикрузера и они сделали праулера. Вот Праулер получился. Гениальная машина, потому что он не был похож вообще ни на что. И Праулер по сей пору, он производит впечатление такого шоу-кара даже. Неужели его выпускали серийно? Выпускали. Кстати, очень классно ехал. И тогда же был еще этот СССРовский СС, то есть 2С ССР пикап «Шевроле», не менее интересная ретро-машина, которая никого не копировала и не подражала. Но лучше у всех, конечно, получился Fiat 500. Ну, гениальная машина. Вот она как раз ретро, она как раз входит в эту воду дважды, и она показывает лучшую версию того Fiat 500, с которого она точку отсчета взяла для того, чтобы сейчас стать современной машиной. Ну, и мини-купер, который не получился. Т-крузер имел свои задачи не хорошо ехать, а хорошо выглядеть. Он достаточно интересно выглядел. Кодиак или Mazda TX-5? Важны надежность и возможность ездить с прицепом. Ну, и то, и другое. Небольшой прицеп выдержит, конечно. Кодиак, он сделан самый крупный на той самой платформе, на которой Тигуан. А CX-5 под... То есть нельзя сказать, что это, эти машины как-то противоречат одна другой. Они обе довольно крупные, они обе сделаны на легковой платформе. У них у обеих одноразовый мотор, у них у обеих одноразовые коробки. Они обе немощные на грани провала. Они обе очень эргономичные, они обе классно смотрятся. Они обе не подходят ни под какую задачу, кроме как просто доехать до магазина. И они обе могут прожить очень долго, гораздо дольше ожидаемого, при том, что они не ремонтопригодны. То есть как сломалось, то на этом абсолютно все, приехали. Но, например, когда на Кодиаке у меня накрылась рулевая рейка, а у него электрический усилитель руля, то на Кодиаке еще можно было ехать. То есть он стал тугой, потому что когда у меня, например, у меня было проклятое место, я туда приезжал, и там у меня на этой точке, на точке съемки, у меня погибали электрические усилители руля. Когда на Дженезисе, на шикарном, классном Г70 у меня там умер руль, то он стал каменный, нужно было вызывать эвакуатор. А когда у меня на Кодиаке на этом же месте кончился руль, то я спокойно поехал. Другое дело, что я прямо на грузовике наехал прямо. Но, то есть ручки подкачал, ехать было можно. А CX-5 машина со SkyActiv. SkyActiv – это тот самый двигатель, который должен был спасти Мазду. В российской действительности пришлось очень многое менять в этом моторе. Если к вам вдруг залетает на русские просторы CX-5 из страны, там, из Европы, из Азии, из, с родины своей, то, скорее всего, он умрет. То есть вам нужна машина, обязательно российская, российская адаптация. На вторичном рынке это есть. И ни одна из этих машин не является хорошим тягачом. Но каждый из них при этом, да нет, ну нормально, ну вот прям, ну, ехать можно. Тем более, когда они ломаются, как-то, в общем, еще даже живут. Что-то здесь было так. Ну, для котинга и животинга, да, конечно. Так, привет из Гальянова, дед Сережа. Здрасте, здрасте. Почему-то пропал вопрос по Армении. А был вопрос? Не знаю. А, в Армении скоро выборы, фоном постоянные праздники и фестивали, ситуация неоднозначна и близка к сюру. Ничего подобного. Армения как раз, она фестивалит всегда. У нее для этого есть свой календарь праздников. И в Армении, тем более, как Армения танцует и поет, сколько грусти в этих фестивалях. Потому что, не дай бог, когда Армения берется за дудук, то это получается скорее поминальная молитва, чем какой-то праздник. Но это обязательно. Кавказ, он вообще такой, христианский Кавказ, потому что мусульманский Кавказ, он не такой праздничный. А Грузия, Армения, да ну что вы, песни, пляски постоянно. Выборы при этом, это, ну, это политический гарнир. Выборы вторичные. Передерутся, конечно. Никол Пашинян борется с конкурентами наотмашь. Там практически никто не выживает. Дай бог ему выиграть. Потому что Никол Пашинян – это человек, который для Армении делает столько же, сколько Петр Первый. То есть он меняет формат государства. Никол Пашинян берет на себя политический риск и отказывается от Арцаха. Ему никогда этого не простят. Арцах – это Армения. То есть даже спорить нельзя. Но если долго еще играть в Арцах – это Армения, тогда у всех абсолютно армян, живущих в Армении, нет никакого шанса на Евросоюз, на безвиз, на экономическую поддержку и интеграцию. То есть ты будешь все время Арцах наш, это всегда конфликт, это всегда война, это всегда спор, и ни одного шага вперед. То есть всегда вчерашний день, и всегда, всегда кризис, экономический в первую очередь, политический во второе. Чтобы это преодолеть, нужно было выйти и сказать, Арцах не наш. И все сказали, ой, ну хоть кто-то, а мы тебе это не простим. А на самом деле, ну, да нет, простим, конечно. Потому что движение вперед не будет, если не преодолеть Это совершенно катастрофический вопрос, в чей Арцах. Хотелось бы увидеть вас в Армении. Да, меня можно и в Европе посмотреть. Я тут гастролирую регулярно. В Армении Кремль много всего привел. Да, конечно, инсайдер как раз дал очень хорошее вчера или позавчера расследование по поводу того, как именно пытается Кремль заполучить обратно Армению, не получит его. На сегодня все. До свидания.